Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Очень приятно, что вы начинаете эту неделю вместе с нами. И мы постараемся, как всегда, сделать наш эфир интересным и полезным. И я хочу начать с того, что поздравить людей, которые следят за праздниками Господними, которым это интересно и важно. Мы в предыдущем эфире говорили о Рош Хашана, рассказывали, праздновали. Я надеюсь, что вы к нам тоже присоединились. А сегодня мы хотим напомнить, что с завтрашнего дня начинается Йом-Кипур, особенный период, период поста, период суда, решений, поворота судьбы. Поэтому, дорогие, об этом вот мы буквально сейчас скажем несколько слов с замечательной гостьей нашей, можно сказать, соведущим нашего цикла о пророках, царях, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Итак, мы еще раз скажем буквально два слова о Йом-Кипуре. И перейдем к нашей основной теме, потому что сегодня, дорогие, мы будем говорить о интереснейшей личности, судьбе, о царе, первом царе Израиля. И я думаю, что вы поняли уже, о ком идет речь. Это Шауль или Саул, как обычно принято говорить у нас. Так вот, кто же вообще поставил Саула на царство? Каким он был человеком? На что он влиял и что влияло на него? Как же он, в свою очередь, распорядился своей судьбой? Вот об этом. И, как всегда, для нас интересно, что посмотреть на Саула, на его жизнь, как на некий архетип, пример, некий прообраз, который мы можем рассмотреть и что-то взять в нашу жизнь, насколько то, что происходит с нами внутри и внешне, соответствует истории про царя Саула, и какие мы можем сделать выводы, и как мы можем влиять на нашу судьбу. Вот об этом в нашей сегодняшней передаче, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите свои вопросы, комментарии, дорогие, потому что это время как раз для нас, нашего с вами общения. Как вы относитесь к царю Саулу? Насколько он вам симпатичен или нет? Считаете вы справедливым происходящее с ним или как? В общем, нам очень будет интересно все, что вы думаете об этом человеке, об этом персонаже. Итак, мы начинаем. И сейчас буквально два слова о знаменитом Йом-Кипуре. Ин, ну вот если бы тебе нужно было сделать презентацию этого праздника буквально за две минуты, вот что бы ты о нем сказала, что для тебя самое важное, знаковое в этом дне, в этом периоде даже?
Наверное, говорить надо именно о периоде, потому что неразрывно связаны эти два дня. Это Йом-Дин, день суда, и Йом-Кипур, день очищения, день милосердия. Неправильно, вот как бы трактовка этого праздника как судный день. Это не судный день. Йом-Кипур – это не судный день. Это, наоборот, день милосердия Божьего. Потому что вот судный день как раз Йом-Дин, да, Рош Хашана, когда однозначает судьба человека. А 10 дней тшувы и день милосердия, по сути, день очищения – это Йом-Кипур, потому что, да, вынесен приговор, но был тогда на Йом-Дин, но были вот эти вот 10 дней покаяния, это дана возможность человеку исправить свои пути. И опять раскрыты вот эти вот книги жизни, и уже как бы окончательный приговор выносится Богом, но… вот этот особый день, когда наиболее близко человек ощущает присутствие Божье. У нас считается, что до 12 часов дня Йом-Кипура небеса открыты. И практически Бог смотрит на нас, мы смотрим на Бога в прямом смысле этого слова. Мало того, А в еврейской традиции считается, что вот до 12 часов дня, то есть ровно 12 часов дня, вот этот вот открыт абсолютно духовный мир, и даже наши близкие, родные, которые уже ушли туда, которые мы знаем у Бога, все живы, у Бога нет мертвых, они могут смотреть на нас и как бы видеть нас здесь, живущих на земле. Хотя мы видеть их не можем, но мы можем чувствовать их взгляд. Вот такая наша традиция, это существует. И в 12 часов дня в Йом-Кипур закрывают эти врата, которые закрывается доступ, такой непосредственный, вот эта близость с Богом, но при этом остаются врата милосердия. Приговор в Йом-Кипур тоже не окончательный, потому что еще открыты врата милосердия. И вот эти вот врата милосердия, это, по-моему, самое главное, что напоминает нам Йом-Кипур о том, что есть врата милосердия, не окончательный приговор Бога. Всегда можно все исправить. Можно прийти, можно попросить прощения, можно исправить свои пути, и Господь примет в любой день, в любом месте. И в традиции на этот день читаются отречения от всех, все обеты, такая молитва, которая, допустим, нам, христианам, людям, которые перешли, как бы, вот эту, приняли Иисуса своим, Ишуа своим Господом и Спасителем, наверное, не обязательно читать и слушать, потому что направлено именно против людей, которые все время принимали христианство. Поэтому, потому что были такие моменты, когда иудеев заставляли принимать христианство под давлением, то есть под их могли выселить из местности, где они жили.
Под угрозой жизни даже. Да,
их могли лишить имущества, вплоть до лишения жизни. И поэтому некоторые давали вот такие вот, знаете, когда мы говорим, что нельзя детей ввести в церковь насильно. Почему? Потому что это ничего не дает. Вот когда человека насильно приводят куда-то, приводят к Богу, это ничего не дает. Вот. И эти обеты не считаются как бы правильными и не имеют силу. Но слава Богу, что всегда в истории были те евреи, которые принимали Господа своим спасителем.
Искренне,
вот таких вот давлений, тогда, конечно, вот эти все обеты, они не имеют смысла. Читать эту молитву для нас не имеет смысла. Но мы много даем неправильных обетов и неправильных обещаний Богу, в принципе, и поэтому, конечно, можно в этот день попросить прощения за праздно сказанное слово и за обет, который дали, совершенно не подумав. Потому что мы по-человечески иногда даем такие обеты, которые мы никак не можем выполнить. А то, что вы сказали перед Богом, должно быть исполнено. Так что вот в этот день у нас есть возможность попросить прощения за то, что дали необдуманный обет, потому что обещание. Потому что Иисус сказал, что без меня вы не можете делать ничего, и потом еще он сказал, не клянитесь ничем. Потому что вы
это
не
правда,
знаете,
да?
Вы не можете ничего сделать, вы не можете даже своего волоса сделать белым или черным, вы не можете продлить жизнь свою ни на одно мгновение. Так зачем чем-то клясться? Говорите да-да или нет-нет. Пусть ваше слово будет таким. И вот как раз этот день такой особый, когда можно сказать, Господи, прости, но не подумал, сделал что-то недолжное, сказал что-то недолжное перед глазами твоими, прости, не смог выполнить больше, как не буду. И тогда вот наш Небесный Отец смотрит на нас, как на своих детей, и говорит, хорошо, я понял, только больше так не делай. Поэтому меня это не день суда, это день близости с Богом. Поэтому, конечно, этот пост, эта традиция, не знаю, правда, говорили или нет, эта традиция суббота-суббот называется этот день. И мало того, что это суббота-суббот, это еще и евреи одеваются в белые одежды, практически погребальные одежды. Этот день как бы, мы умерли, вот как, смотрите, мы умерли, чтобы жить с Богом. Вот мы как бы мы умираем в этом мире, мы не существуем для этого мира, потому что мы в этот день непосредственно находимся уже в том мире, где царствует Господь. И еще кожаную обувь не носят, именно потому что из-за нашего греха было убито животное, чтобы как бы не причинять еще большую боль и не напоминать о том, что вот из-за нашего греха нам пришлось поменять все в этом мире, Евреи не носят кожаные обуви. Ну, такие традиции. Но при этом, опять же, это день милости, милосердия Божьего.
Я думаю, что это основная мысль. Спасибо тебе, дорогая.
25 часов длится этот пост с вечера 20, в этом году с вечера 4 числа и весь день 5 числа до вечера.
Угу. Спасибо. Я думаю, что, правда, многие с этим познакомились впервые. Кто-то слышал о Йом-Кипуре, может быть, даже и постился в этот период, но все равно для себя сейчас что-то получил. Действительно, вот это основная мысль, что день суда, он как день милосердия, и Бог всегда на нашей стороне. И Он хочет все сделать для того, чтобы наша жизнь изменилась и изменилась к лучшему. У нас такие возможности есть, выбор есть, пожалуйста. Поэтому тоже приглашаем, дорогие, в эти дни, может быть, особо поразмышлять над тем, что у нас происходит сейчас внутри нас, в наших семьях, в нашем обществе, сделать некую рефлексию, вот провести через сито, посмотреть, что должно у нас остаться за дверьми, а что нужно все-таки сохранить в нашу жизнь, а может быть, наоборот, даже приобрести. Поэтому я желаю всем, как уже принято говорить, хорошей записи в книге жизни на этот особенный период Йом-Кипура. И, как мы уже говорим неоднократно, что это не только еврейские праздники, хотя еврейские, конечно, особенно, потому что еврейский народ их сохранил, и для нас в том числе, и традиции, и сам этот смысл, но это праздники Господни, поэтому все люди имеют право и возможность эти праздники отмечать, если есть побуждение сердца. Поэтому, дорогие, еще раз с этим особенным периодом. А мы будем говорить, продолжать, как я уже сказала, о интереснейшем персонаже, первом царе Израиля Сауле. И я думаю, что его жизнь, она очень интересно пересекается и с праздником Йом-Кипур, вот именно днем, периодом суда, милосердия, возможностей, иногда упущенных возможностей, иногда нет. Вот мы будем сегодня смотреть на то, что же происходило с царем Шаулем. Ну, давайте сначала, вот об этом как-то редко говорят, мы все знаем фабулу, что вот, да, это был первый царь, что сначала у него вроде все было хорошо, потом он начал, вот, скажем так, уклоняться от таких божьих путей, много делал что от себя, и вот эта конкуренция с Давидом, не взлюбил он его, видел в нем соперника, по-всякому преследовал, и вот такая, к сожалению, участь его постигла грустная. Но я думаю, что все равно в этой истории многие моменты гораздо есть глубже, многослойнее. Вот я думаю, что сегодня мы к этому прикоснемся, не все так однозначно. Очень мало вот говорят о том вообще, как получилось, что Саул стал царем в Израиле, как сложились обстоятельства к его выбору. И вот я думаю, что мы еще как раз с этого и начнем. Вот как же Саул стал царем? Именно как такое случилось?
Нужно обратиться к истории. Это был 11 век до Рождества Христова. Очень тяжелое время для Израиля. Это конец времени судей, когда судьей в Израиле был Самуил, и это был последний судья и пророк. И действительно, время было тяжелое, потому что со всех концов Израиля окружали враги. И постоянные набеги то амалкитян, то филистимлян, конечно, делали жизнь очень грустной и опасной. И в то же время Израиль, вместо того, чтобы сплачиваться вокруг Бога и выполнять как бы то, что Бог поручил быть народом избранным, постоянно уклонялся к чужим богам, постоянно ввели такой расслабленный образ жизни. Ну, вот можно сравнить с нашим временем, когда, течет жизнь и течет, а что там происходит вокруг нас, а почему не сделать это, а почему не сделать то, а другие же делают, и нам можно. И всякий раз, когда вот это было, другие делают, и нам можно, и можно пойти туда, и можно сделать то-то, и можно сесть за один стол с язычниками и кушать какие-то вещи, которые нельзя, и поклоняться каким-нибудь богам. Ну что, я пошел соседом в храм Астарты. Ну ничего страшного, я же не делаю, я же никого не убил. Но для Бога это было все неприемлемо. Поэтому всякий раз, когда израильтяне уклонялись вот в эту сторону, наступала война. Потому что самый лучший метод остановить человека на путях его – это или эпидемия, или война. Вот в данном случае Бог избрал, так сказать, такое наказание, и филистимляне начали наступление. Что происходило в самом Израиле? Был первосвященник, и вроде бы неплохой Илия был первосвященник, но вот дети у него не удались. Видимо, воспитанию детей он должного внимания не уделял. А мы знаем, что дети были взрослые, конечно, они уже сами были священниками, но творили то, что, как говорится, у нас коррупция росла полным ходом. Брали взятки, неправильно судили, они же тоже помогали, они тоже были судьями. Помогали отцу, кроме приношения жертв, они еще и судили народ. Ну, судили неправильно, неправильно. И на первый план в этот момент выходит такая личность, как Самуил. Мы, по-моему, не говорили о нем еще. Это тоже отдельная тема.
Отдельная тема, да.
Конечно, да. Но такой человек, рожденный по воле Божьей. Да? И само его имя, Шмуэль, оно переводится как «испрошенный у Бога», «выпрошенный у Бога». И вот ему и было поручено быть последним судьей, исправлять ошибки народа своего. И когда стало совсем тяжело, и люди поняли, что они идут куда-то не туда, они стали просить, что мы больше не можем так жить. Ты, конечно, хороший, Самуил, но ты не воин. Ты пророк, ты можешь предсказать, что будет, ты можешь как-то рассудить людей, но при этом его так и называли провидцем, в общем-то, да. Именно предсказателем, провидцем. Но ты не можешь вести нас, ты не можешь управлять нами. Давай мы выберем царя. И вот, конечно, Самуила это очень смущало. Потому что он понимал, что через него, непосредственно через других судей, которые судили Израиль, непосредственно Бог руководил Израилем. А если поставят царя, значит, это будет как у других народов. У царя будет полнота власти.
Слушай, я вот здесь прям хочу немножко остановиться, да, и обратить внимание вот про историю с сыновьями. Действительно, даже одна из версий была, почему народ и просил царя. Одна из – это как раз вот эти взятничества постоянные, коррупция. Они говорили, слушайте, но это вообще какой-то беспредел, пусть уж хоть будет лучше один человек, может быть, даже нам будет меньше урона. И вообще, если мы смотрим на историю, мы видим, вот у Илии проблемы с сыновьями. До этого был судья, там тоже творилось уже что. У Самуила, потом, кстати, самое интересное, вот если мы заглянем и вперед, мы увидим и у Давида проблемы в доме. То, что его сыновья, там, особенно Авессалом, да и другие, творят какие-то страшные вещи. Вот интересно, почему вот такая тенденция? Как ты для себя отвечаешь на этот вопрос? Почему люди, которые настолько близки к Богу, не могут влиять на своих детей так, чтобы у них тоже был страх Божий?
Ну, насчет вот...
Или просто не до детей?
Вот насчет Саула, я бы так сказала, наверное... где-то было не до детей, потому что, в принципе, он ввел довольно порядочный образ жизни. Это был единственный царь, у которого была одна жена и, в принципе, одна наложница. Он не умножал жен своих. А мы знаем, что творил Давид, и я думаю, что вот на как бы необузданный нрав именно в этом отношении Давида, да, во всем он был хорош, но вот любил
любви обилен.
Да, любви обилен. Да. Угу. Потом Соломон, да, пошел по тому же пути. Угу. Вот это как бы, когда у тебя много детей, но от разных жен, и эти жены совершенно как бы далеки от Бога, то воспитать в такой ситуации нормального ребенка, наверное, не представляется возможным. И потом конкуренция между детьми. Ведь вот мы знаем, что когда сейчас смотрим разные по телевизору турецкие сериалы, мы видим, что там гаремы, и в этих гаремах постоянная борьба за лидерство, за будущее царство между женами. Вот то же самое было и в дворце Давида. Постоянная вот... Ну, борьба за выживание, за то, чтобы мы не хотим быть лидерами. А Давид не мог уделять им. Он просто не мог и не уделял время воспитанию своих детей. Он их любил. Мы помним, как он страдал, да,
Павел? Да, конечно, да, это особое, ну, да, в отношении к
этому. Вот почему очень важно. А жены, вот у евреев вообще воспитание, в воспитание детей до определенного возраста отдано в руки матери. А жен они тоже не подбирали себе, да, таких, которые могли бы воспитывать их детей по слову, да, по Торе. Угу. Вот это была проблема.
Хорошо, спасибо. Вернемся тогда к Саулу. Вернее, он еще у нас не появился, пока у нас, значит, Самуил. Вот он действительно в растерянности, когда здесь такой запрос идет от народа, давай нам царя, потому что мы хотим, чтобы наша жизнь была другой, была лучше. И у него даже там обиды некоторые были, он там это тоже Богу высказывал, что как это, что это они здесь против меня, и Господь его так поправил аккуратно, говорит, не против тебя, против меня. Не переживай, мы с этим разберемся. Так, и что же дальше происходит?
А происходит то, что Бог говорит Самуилу, что ты... выполни их желание, я тебе укажу того человека, который будет их царем. И Господь выбирает царя из колена Вениаминова, из самое маленькое колено, из самое молодое колено. Да, помню, что Вениамин был самым последним из детей Иакова.
Рахили.
Но, несмотря на это, в принципе, такое было твердое, воинственное колено. Они все время воевали, и воевали успешно. И кого находит Господь? Человека, который был совершенно далек от ратных подвигов. Да, он был молодым, он пас у своего отца стадо, там, мы знаем, что там убежали...
Ослицы,
да. И ослицы, да, но ослицы всегда куда-то бегут туда, куда не надо. И отец послал его за этими ослицами. И он такой послушный, мягкий, да, ну, отец послал, он пошел. То есть характер такой, сейчас бы сказали, податливый, да, вот... Ничего особого о нем в тот период не знает, знаем, что он очень красив. Он на голову
высок,
рыжий, зеленоглазый, то есть красавец. Вот. Mm-hmm. Может быть, Господь поставил такого, чтобы он был приятен, ну, как бы сначала, даже чисто вы хотите царя, но вот посмотрите, какого красавца я вам даю. Он вам нужен. Но при этом. Господь говорит о том, что вот теперь вы будете подчиняться, Самуил говорит, Бог говорит через Самуила, что теперь вы будете ему подчиняться. Он будет властвовать над вами, он будет брать ваших сыновей в свою армию, ваши дочери будут служить ему, а не свободны будут, как сейчас. Вы этого хотите? Они говорят, да, хотим. Понравился очень.
И понравился, знаем, может быть, настолько уже, правда, настолько прессовали дети Самуила, возможно, что они думали, ну, знаете, в конце концов, лучше хоть этот человек, потому что мы не знаем, с этими-то мы знаем, что ничего хорошего не будет. А здесь, может быть, что-то еще хорошее и получится. И решили поэкспериментировать.
Мало того, во-первых, все знали, что он мягкий нравом, да, что он такой вот послушный отцу. Это очень много значило. А еще мы помним эту историю, что когда он возвращался от Самуила, найдя своих ослиц, на него сошел Дух Святой. И он присоединился к пророкам и стал пророчествовать. Но пророчествовать в том понимании, в котором сказано о Сауле, это не значит, что он стал предсказывать что-то. Он просто стал славить Бога. Что делали пророки? Они славили Бога, они пели Богу словословие, да, восхваляли его, говорили о его путях, да, о том, что надо вернуться к нему, и тогда у вас все будет хорошо. У нас сейчас сказали бы проповедники такие были. И в этот момент, когда с него сошел Дух Святой, его сердце поменялось, все его природа поменялась. Он стал пригодным Богу для тех целей, которые Бог поставил для него. В принципе, одна была цель – освободить Израиль от филистимлян. И вот для этого нужен был Саул.
Так, и вот Саул начинает...
Очень интересное Саул, да. Оно в переводе означает «одолженный у Бога».
Одолженный.
Если, да, если Самуэль, Шмуэль – это выпрошенный у Бога, да, то здесь одолженный у Бога.
Одолженный. Интересно, да, интересный момент. Ну вот Саул пророчествует, действительно входит вот в это состояние особое. Причем напомним, что у Шамуэля была школа пророков, и вот он говорит ему, там еще на крыше, когда они беседовали после пира, и там ему была оказана особая честь Саулу. Он, кстати, не понимал, почему это, что это ему такое здесь особенное воздаяние какое-то, за что, за какие заслуги. И вот он возвращается в свое место, в свой город, и люди удивляются тоже, когда вот они видят его с этими пророками, узнают, что он пророчествует, что вот, оказывается, и Саул, что ли, в пророках. Вот, и здесь я слышала интересную такую интерпретацию, то есть, с одной стороны, одна версия, что было очень уважительное отношение к пророкам, к школе пророков, и поэтому, когда узнали, что Саул как бы относится к ним, ну, это сразу повысило вот его статус в глазах окружающих. А по другой версии, что наоборот, к пророкам относились очень так своеобразно, они были странными людьми, и поэтому, когда вдруг узнали, что и Саул пророчествует, тоже было какое-то изумление, что и Саул пророчествует у нас, то есть какой-то он странный человек. Ну, не знаю, на самом деле, какая версия соответствует действительности, но интересный такой фрагмент. И вот что же происходит, то есть как Саул говорит народу, что его помазали на царство? Он что, приносит какое-то письмо от Самуила, или это устно он просто объясняет? Как дальше происходит его утверждение вот в этой царской роли?
Нет, Самуил выставил его перед народом и действительно показал его и помазал его на царство. Только после этого он обратно ушел заниматься своим трудом и как бы это все забыли. То есть это было настолько новое какое-то вот действие, что люди просили царя, но сами не понимали, что это такое.
Слушай, а там еще вот есть такой момент интересный, тоже слушала из одного источника, что вот Саул помазал его на царство, но важно было еще, чтобы перед народом это как бы было тоже, ну, легитимно и с таким подтверждением, поэтому, чтобы и остальные убедились, что он действительно вот избран от Бога, там были определенные знамения, как Саулу, ну вот мы уже об этом говорили немного, да, там, что он встретит вот этих пророчествующих, что ему два хлеба дадут, два каравая. Ну и еще там были некие такие выборы, жребий. То есть бросали жребий, да, выбирали до колена. Из какого колена?
Пройти перед сначала одно колено, потом другое, да. Потом из каждого колена должны были по родам пройти. Из каждого,
и все это по жребию.
По семьям, да. По жребию, да. И, наконец, жребий пал на Шаула, и вот Саула, и вот ваш царь. То есть все радовались, что это царь. Да, но это в традициях такой. Это как выборы, да, у нас, вот, как выборы президента, наверное.
Ну, кстати, это... Конечно, вот немного это... другой, да, здесь не более явление народа.
Для них это было так.
Здесь по жребию, да. Вот я хочу просто, знаешь, немножко, чтобы мы остановились его.
Да. Но, как утвердился он только после первой победы, помните?
Да,
когда
напали,
да. И, а он в этот момент занимался там на своих полях. полях, мы не знаем, чем он делал, там сеял, пахал, сжал. И когда он узнал о том, что напали амалкитяне, он взял там животных, разрубил, разослал по всем коленам и сказал, что кто не придет, тот не будет участвовать, да, в жизни общества. И собрались...
Вот уже первое царское проявление, да.
Да, и вот собрались 300 тысяч израильтян и 30 тысяч из иудеев, да, и вот эта армия, 330 тысяч, она пошла в бой, победила, и вот это была первая победа, после которой действительно он доказал свое, то, что Бог поставил его на царство.
Да, это был невероятный восторг. Да, он был популярен. Я хочу именно на этом сейчас зафиксировать ваше внимание, как бы на первой части, каким он был человеком. То есть мы здесь уже перечислили, достаточно скромным, даже когда шел жребий, вот этот период, когда выбирали его на царство, он спрятался там куда-то за телегу, куда-то, в общем, отошел, и до последнего момента он думал, что, может быть, все-таки не его выберут. Он не очень любил быть на виду, не было у него вот такой страх по власти, по тому, чтобы быть в центре внимания. Скромный человек, как мы говорим, послушный отцу. То есть вот определенные мазки в характере, в образе этой личности. Вот то, что нам дает само Писание. Красивый, статный и выбранный вот пророком Самуилом. На него сошел Дух Святой, что его преобразило. И казалось бы, что продолжение должно быть достаточно позитивное, потому что данные хорошие у человека, вот скромен, послушен, Дух Святой сошел. Казалось бы, что еще? Вот Бог на твоей стороне. Самуил его любил, относился к нему как к сыну, и, может быть, кстати, на него он делал какие-то... Но не то, что делал там ставки, это, конечно, совершенно не то слово. Я имею в виду, он, может быть, надеялся, что Самуил, как вот его воспитанник, он действительно достигнет вот какого-то результата перед Богом, в отличие от его сыновей. Может быть, поэтому он с таким особенным трепетом тоже относился к Саулу. Но что же...
Я бы здесь поспорила.
Поспорила,
Самуил,
да?
Да, Самуил не восторгался Саулом.
И не Саул относился к нему, как я просто слышала несколько версий, что он особо Саул, относился к нему.
Самуил не воспитывал Саула. Наоборот, у Самуила была некая ревность по царству Саула, потому что действительно, став царем, практически руководителем народа, ну как бы царем, пророком был Самуил, то есть практически Саул у него забрал власть. Поэтому нельзя сказать, что он особым трепетом относился к Саулу. И мы дальше увидим, что даже были моменты, когда, ну, бы мы сейчас сказали, подстава.
Да, вот хорошо, ладно, посмотрим на них. Итак, дорогие, напишите нам, пожалуйста. Да, извини, пожалуйста, дорогая. Напишите нам, пожалуйста, как вы относитесь к Саулу, насколько он вам близок, понятен, насколько вы ему симпатизируете или нет, как вы считаете, что же повлияло на него, на его жизнь и так кардинально ее изменило. Мы в прямом эфире, поэтому будем с удовольствием это зачитывать и на ваши вопросы отвечать. И еще хочу сказать буквально пару слов. Это тема. Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, кто нам помогает и молитвенно, и финансово, потому что эти эфиры выходят благодаря вам. Мы получаем ваши отзывы, что они вам дают, как они меняют вашу точку зрения на какие-то вопросы, что они вам открывают. Спасибо огромное. Пишите нам, пожалуйста, обратную связь даже после эфира. Вот вы послушали, если передачу в записи, напишите, потому что мы все это читаем и вам отвечаем, вы в курсе. И если вы не знаете, как нам пожертвовать, это сделать очень просто. Надо зайти на сайт Теос Медиа, зайти в раздел «Пожертвования» и сделать небольшой клик. Любая ваша помощь – это большое для нас благословение. Поэтому, дорогие, спасибо, что вы с нами. Мы работаем для вас и благодаря вам. Поэтому еще раз говорю вам большое-большое спасибо. А мы продолжаем, мы говорим сегодня о Сауле. Вот первую часть мы уже как бы раскрыли, представили этого человека. Еще раз говорю, вроде бы все хорошо, все должно складываться благополучно, победы начались. Что же происходит дальше?
А дальше, ну, во-первых, мы скажем, что ему, в момент, когда начались его победы, когда он стал уже царем, ему было где-то 30 лет, в принципе, это время общественного служения, до этого времени особо никто на общественное служение не выходил, мы помним, что Господу, и когда он вышел на общественное служение, тоже было 30 лет. И, конечно, вот этот первый опыт царства. Сначала у него победы, сначала он начал принимать поклонение, да, все им восхищались, и мы знаем, что кого-то не портит власть, и кого-то вот эта вот власть портит. И вот у Саула стали проявляться качества, которых, может быть, раньше не было или никто не замечал. Это, во-первых, ревность.
Как и любовь к успеху другого, да, в его окружении, да, потому что он должен быть первым. Да, все.
Он должен быть первым, раз его поставили, так рвение не по делу, да, по собственной такой самовлюбленности, да, и гневливость. Если что-то не получалось, мы видим, что он такой человек решительный, да, взять, разрубить там животных и послать во все концы, если не придете, вы не будете иметь участие. Это, в общем-то, показывает такой черту не только так, силу, но и какой-то определенный гнев на всех тех, кто может не послушаться. И какая-то скороспельность в решениях. Вот мы только что говорили, что нельзя давать никогда обеты, да, тем более поспешно. Вот в один момент, когда у него уже был сын, и там были проблемы, они объявили, опять же, с филистимлянами, там были объявлены пост, он сказал, если кто-то нарушит пост, то я того казню собственноручно. И там вот Нафаном там с Нафаном он выиграл битву с филистимлянами, а когда он возвращался обратно, попробовал мед. И нужно было тогда вот предать его смерти, но, конечно, народ за него заступился и. И отец затаил тоже на него обиду.
Почему? Потому что народ поддержал.
Потому что народ популярен. Поэтому вот проблема была в том, что человек был неутвержденный, неподготовленный. Вот почему я сказала, что Саул его не готовил, Самуил его не готовил и не воспитывал. Что вся вот эта избранность на царство была спонтанной. И человек был не готов к власти. Он не прошел испытания медными трубами, как бы мы сейчас сказали.
Слушай, ну кто-то бы сказал, ведь Бог видит, да, Бог видит нутро этого человека, и именно его он предложил как царя. То есть он видел способность этого человека, что, как мы говорим, да, победить филистимлян, как мы про Самсона вот говорили, который тоже не является рафинированным персонажем, но он побеждает филистимлян, несмотря ни на что, даже против, можно сказать, своих действий, но Бог исполняет свою волю через него. Вот про Саула тоже Бог видит, что он может победить, и он действительно побеждает, Бог дает ему победу. Но с ним, тем не менее, происходит другая история, чем с Самсоном. И вот здесь тоже такой вопрос интересный задать, почему копнуть внутрь характера, понять какой-то водораздел или какие-то точки, которые не были проработаны. Вот, например, мы говорили о Самсоне, что он, в отличие от Саула, он постоянно нарушает всевозможные правила. Этот послушный, достаточно такой покорный, скромный, этот, наоборот, бунтарь, значит, постоянно что-то нарушает, все время у него вызовы. Но вот он смог все-таки повернуть себя, там, свой характер, свой нрав, какую-то натуру в сторону смирения. Почему это не получается у Саула?
А у Саула слишком мягкий характер, он слишком податливый. А когда такие
для смирения люди... не хватает этого как раз? Вот именно то, что он податливый, да, ему не вот хватает смириться?
Смиренный человек – это сильный человек, с сильным характером, mm-hmm. который может смирить себя, который может подставить свои интересы ниже, чем интересы общества. Вот. А слабый человек, он как бы берет наоборот, к себе тянет, да, вот все тянет на себя. И он самоутверждается за счет других людей. Вот это то, что получилось с Саулом. Но, конечно, Бог видел то его сердце. И самое главное, что, в принципе, Саул сам по себе был наказанием Израиля. Ведь не зря же предупреждал.
С одной стороны, благословением, потому что он освобождает от филистимлян, да, а с другой наказанием.
Благословением как воин. Да? Вот то, что угу. Бог, если Бог захочет через кого-то исполнить свою волю, он сделает это. Угу. И в то же время это было наказание. Почему? Потому что Израиль отверг Бога как царя. И угу. через Саула он как бы показывал то, что вот царь, вы такого царя хотели? Вы хотели, чтобы он властвовал над нами, чтобы у него... Бог никогда не проявляет вот таких вот качеств, да, как гневливость, как самолюбие, как он не возвышается над другими. А вот, пожалуйста, что происходит с Саулом, да, то на него... злой дух нападает, гнев, да, он может там убить в гневе, да, вот как он Давида хотел убить.
Ну да, несколько раз бросал в него копье, да.
Он может преследовать кого-то из ревности, он может поступать неправильно даже в отношении того же Самуила, да, когда он взял на себя приношение жертвы, когда он подумал, что Самуил не пришел, ну и пусть, ты не пришел, я сам это сделаю. Хотя он прекрасно знал, что это нарушение заповеди Божьей, что он не имеет права приносить жертвоприношение. И в конце концов это доводит его даже до прямого столкновения с Богом, когда он отвергает Бога, вызывая духа, идя к волшебнице, да. Что было запрещено, да, каждый, кто идет к волшебнице, он же сам истреблял волшебницу.
Да. Ну смотри, а почему он это делает? Это что, попытка ухватиться за последнюю соломину или что? Или он уже находится в такой нетрезвости внутренней, что он не понимает, что он просто себе копает яму еще глубже? То есть от него Дух Святой отошел? Или что вот с ним происходит в этот момент?
Он понимает то, что он делает. Поэтому, когда он приходит к волшебнице, он скрывает свое имя, он не говорит, кто он. Но ему уже Самуил сказал, это же было после уже смерти Самуила, он же вызывал Самуила. Ему Самуил сказал, что из-за того, что ты принес жертву, из-за того, что ты ослушался Бога, угу. потому что приносить жертву может только священник и пророк, из-за того, что ты ослушался Бога и пошел другим путем, от тебя отнято царство. И вот здесь опять идет уже как бы и страх, с одной стороны, потому что Самуила нет, а уже водительства Божьего у него тоже нет, как раньше.
Ну, то есть от него и от Дух Святой получается.
Да. Конечно. Понятно. А как бы он по Духом Святым пошел бы к колдуне?
Вот я об этом, я почему и спрашиваю, да, это важный такой момент. Да, то есть он уже находится в некой такой, я говорю, нетрезвости.
Он уже не спрашивает Бога, да, он уже не, он опять же спрашивает Самуила. То есть мы видим, что у него нету связи с Богом. Вот проблема с Саула, что у него нету связи с Богом. У него связь с Самуилом. Он действует под водительством человека, под водительством Самуила. Для него Самуил лидер, а не Бог лидер.
Кстати, вот смотри, здесь много споров возникает по тому, вот как раз по этому фрагменту, действительно ли это был дух Самуила, или это был дух под Самуила. То есть ты как думаешь, смог он действительно вызвать пророка Самуила? Он именно с ним говорил?
Если я сейчас скажу, что да, то на меня все камни протестантов посыпятся. Но
ты про свое мнение скажи.
То, что он говорил с Самуилом, потому что в то время еще, помните, где находились души? Они еще находились в Шеоле. То есть еще не было того места, куда потом Господь всех забрал. Да? Там уже нет прохода туда-сюда. Я думаю, что, может быть, Господь и выпустил Самуила. Я не знаю. Знаю только точно, что дух был вызван, и этот дух сказал, что отнято царство.
Угу. Еще что раз как бы это подтвердил.
Я даже гадать не хочу.
Ну вот смотри, здесь действительно вот мы смотрим, мы говорили о Самсоне, говорили вообще о Давиде и смотрим на следующее, что Библия не показывает нам рафинированных героев, они ведут себя неправильно, вызывающе, у каждого есть какие-то свои ахиллесовы пяты, есть внутренние проблемы, но тем не менее все-таки вот развязка, она разная. В каждом случае. Вот Давид тоже не представлен таким идеальным персонажем, который всегда смиренник такой, который только и делает, что исполняет Божью волю. У него тоже много чего было, и Писание этого не скрывает. Но вот почему-то вот судьбы разные, и отношения с Богом разные. И вот то, о чем мы сейчас с тобой, что мы сейчас вот с тобой рассмотрели, получается, что, наверное, проблема как раз именно в том, что Саул, который не хотел изначально как-то этой власти, этого царства, для него это было не настолько важно, потом это стало настолько для него важно, что это просто стал его идолом. И мы видим, что он ради того, чтобы удержать власть, он уже готов на все. И на неправедный суд, когда он пытается там убить Давида, и какие-то действия он делает, опять же, против Бога, именно для того, чтобы сохранить власть. Он боится потерять власть. Вот у Давида такого не было.
У Давида
идти было на все, только чтобы сохранить власть. Mm-hmm. Вот у него не было такого.
Мы нигде не видим, что у Саула есть какие-нибудь отношения с Богом. Вся проблема, что Саул, мы опять же говорим, что он был поставлен на служение Самуилом, и он шел за Самуилом. Он делал то, что должно было делать, и, конечно, он делал это весьма хорошо, насколько мог.
Несмотря на то, что его избрал Господь, да, через Самуила.
Кроме жертвоприношения, при этом это жертвоприношение он делал не ради Бога, а ради тех людей, которые были вокруг него. И когда пришел Самуил, вот помните тот момент, когда Самуил говорит: «Зачем ты это сделал?» Он говорил: «Ну, я не мог тебя ждать, тебя не было». А люди стали разбегаться.
Но я говорю, он боится власть потерять, поэтому он готов делать все, что угодно, там только чтобы держаться вот на этой позиции.
Вопрос был тогда в победе. Ведь люди собрались, должны были идти на войну, и, в принципе, нельзя было распустить народ. Если бы они ушли, как бы он пошел воевать? То есть ему важно было дело, там даже не о власти было.
То есть надо. Но было дело – это тоже власть, это же тоже все связано с этим.
Не было доверия Богу. Даже помните, что Иоаннафан, он выспрашивал Бога, когда шел, помните, когда этот момент, когда он сказал: «Если не скажут, войдите к нам, возлезайте к нам на гору, то это значит, Господь отдает наших врагов к нам в руки». То есть даже у того были отношения с Богом, у сына, мы нигде не видим, чтобы у Саула были отношения с Богом. Вот, к сожалению, в наше время тоже есть такое, ставят человека на служение, вроде способный человек, неплохой, но он держится за это служение, он выполняет это служение, а отношения с Богом у него нет. И тогда этот человек терпит крах, такой же, как потерпел крах Саул.
Да, но я бы даже сказала шире, не только даже человек, которого ставят на служение, вообще вот мы в нашей жизни. Здесь как раз вот Библия иллюстрирует, показывает нам людей, которые, как и мы, несовершенны, совершают разные поступки, за которые стыдно, больно, иногда даже непоправимо что-то. И наказание иногда следует, и его приходится тоже проносить. Но вот если отношения с Богом есть, значит, история твоя продолжается, значит, в этом еще жизнь есть. Вот как мы говорили в самом начале о Йом-Кипуре, что это день суда, но это день и милости, потому что ты смиряешься перед Богом, и есть возможность что-то еще в своей жизни изменить. Но только тогда для этого нужно, чтобы все-таки Бог был в твоей жизни. А если этого нет, тогда конец, он как бы под итог. вот эта история, история с Саулом. То есть вроде бы хорошее начало, и вроде бы хорошие люди его окружали, и столько всего было, но Бог не был на первом месте, он проиграл. Дорогие, у нас время эфира подошло к концу. Спасибо вам огромное. Инн, спасибо тебе. Было очень интересно.
Я хотела просто сказать одну вещь. Мы здесь на секундочку. То, что его смерть показывает, что Бог давал ему шанс покаяться. Но в этот момент он решил покончить жизнь самоубийством, попросил, чтобы его убили. То есть никакой надежды на Бога у него не было. Я желаю, чтобы у всех была надежда на Бога и все время смотреть только туда, что бы ни случилось.
Спасибо, дорогие. Всем шалом. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.